Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами ў празе Дмітрий Гурневіч. А на сувязі со мною сёння Дмітрий Шыгельскі. Добрый дзень, Дмітрий.
Привітанне слухачам, привітанне глядачам. Я прошу прабачэння, але далей буду адказваць па-расійску.
Калі ласка, нема ніякай праблемы. Дмітрий вось вядомы у прыватнасці за апошнія суткі тым, што быў адным з галоўных герояў фільму телеканалу АНТ пра так званае планаванне забойства на Александра Лукашэнку, дзяржаўнага перавароту. Больш за то, ён там называўся мозгам усёй гэтай аперацыі. Мы пра гэта яшчэ пагаворым. Але спачатку, ўсё ж такі, Дмітрий, вот некалькі слоў ад вас. Вот ваш каментарий да гэтага фільму, каторы складаецца з двух частак, там, па 37 хвілін, з вялікім пафасам і быццам бы таксама з некаторымі, ну, доказамі вось таго факту, пра які там гаворыцца. Што вы пра гэта скажаце ўвогуле? Фільм «Убіс президента».
Давайте начнем с названия. Лукашенко не президент. Если бы они назвали фильм как-то по-другому, у меня бы не было претензий хотя бы к названию. Лукашенко не выиграл эти выборы. Они не признаны. Таким образом, мы можем назвать его гауляйтером. Назвали бы «Убить гауляйтера», окей, было бы соответствие хотя бы в названии той идеи, которую они хотят доказать. Убить тирана – да. Убить дракона – да. Убить маньяка – да, но не убить президента. Президентом Лукашенко легитимным не является. Ну, это по названию.
Вот глядите, вас там назвали в этом фильме несколько разов мозгом операции, таким кукловодом. И не только авторы этого фильма, але так само ваши коллеги по вот этих зум-сустречах, какие там и узгадываются, ранее узгадывались, и у нас так само и у нас в «Свободе» про это было, гутарка с одним из удельников этой зум-сустречи. Что вы про это сами скажете? Ну, про свою роль, так бы мовить, у этом, ну, так званым, так сказать, держперовороте, как мозг, как руховик?
Профессор Мариарти, Беларусь. Я правильно понимаю, что примерно в таком духе нужно воспринимать все, что там было сказано? Я скажу, что ничью роль в этом перевороте я комментировать не буду. Люди находятся в американке. При этом один из тех, кто фигурирует в фильме, попал из Америки в американку. И это довольно серьезное изменение жизненных обстоятельств и условий. Мы знаем, что в Беларуси применяются пытки. Мы знаем, что их применяют, в общем, к совершенно рядовым участникам демонстрации. Мы знаем, как сложно доказать в ООН и соблюсти все процедуры, чем, тем не менее, сейчас в ООН зарегистрировано, я не помню точно сколько, но точно, по-моему, больше 300 или даже 400 случаев. У меня нет никаких сомнений, что к задержанным и обвиненным по этому делу применяются все возможные методы получения информации. И если пытать человека, то кто угодно скажет что угодно. Поэтому как-то оценивать, комментировать, давать какие-то дополнительную информацию по высказываниям этих людей я не буду. Придет время, все встанет на свои места, я в этом убежден.
Ну, вот вы, как сама, как доктор, если вы сами зауважили, что, скажем, дивный поводинок от вашего коллеги, все-таки он ваш сябр, так, Юрий Зянкович, как бы там ни было. Чому, на вашу думку, вот, там, то, что мы побачили, так, ну, это практически признание в певном сенсе не до конца, не ведомо в каких речах, але, принамсі, некую вину, у чимстве он там признает.
Некую вину, у чим завгодно, у тим ліку, что вы особисто распяли Иисуса Христа, вы там так само признаете, и я признаю.
Ну, для вас вот не ведаю, скажем, его погляд, как он выглядал, его поводины. Вот, например, жонка, я ведаю, сударыня Алена, звернула увагу там после первого изъявления, там, он так само эти кадры изъявляется, где он каже про то, про даже первого, что он так трохи ненатурально выглядал, там, трошки там колер інший, максимум некие там синяки она углядела. Ну, это вот такие речи, которые можно, скажем, специалист убачить, все высосы такое зауважили. Я просто гадаю, я только максимум, кто не ведает, что Игорь Макар казал после того ары, что Федута Зинковича в Москве, что применяется миновито некие там химичные сродки. У нас, до речи, была учора размова с так званой посильниці, кур'єрки Макара, которая так само казала, что кропленники давали упаковуючи каву, после якої на себе дивно отчувала. А вот что вы скажете?
У меня нет опыта работы в таких структурах, поэтому сказать, что они там применяют или не применяют, на самом деле я не могу, для этого у меня нет оснований. Но я могу сказать следующее, то, что я вот объективно могу сказать. Федута выглядит, в общем, все, кто там показан, выглядят очень странно, ведут себя не так, как они вели в обычной жизни, говорят не так, как они говорили при других обстоятельствах. Еще раз, у меня нет сомнений, что применять могут что угодно. Вопрос в том, когда, как, понимаете, но для того, чтобы утверждать это, необходимо иметь доказательства. Таких доказательств сегодня до краха режима, скорее всего, никто не сможет найти. Поэтому выглядят странно, говорят странно, речь странная, не такая, как у них обычно. Это все, что я могу сказать с абсолютной уверенностью.
Угу. Дмитрий, а ось ті зум-зустрічі, про які там у фільмі ведеться говорка, ну, в принципі, які стали одною з підстав так заведення цієї справи, як виглядає принаймні з офіційних повідомлень. Ви можете сказати, хто взагалі ініціатори тих зум-зустрічі, які, ну, ось самі удільники називають просто безкривдним обміркування різних сценарів зміни влади, починаючи там неадмірні, скінчуючи немірними?
Я не помню. Вот, честно говоря, я пытался вспомнить, я не помню. При этом состав участников менялся, темы менялись. Были встречи, в которых Беларусь вообще никак не упоминалась. Александр Перепечко любезно делал брифинги по некоторым вопросам. Ну, скажем так, повышал наш уровень политического образования. Могу сказать, что, например, была встреча, которая была посвящена Испании. Франко, трансформации после Франко, режима Франко. То есть, как бы есть аналогии с Белоруссией? Да, есть, но это все-таки не Беларусь, это абсолютно такой политологический вопрос, ничего более. Была встреча, которая была посвящена Ататюрку и Турции, и тем процессам, которые там происходили. Что из этого может быть полезно в будущем Беларуси, что не полезно, какие есть возможности, какие бывают варианты. Были какие-то встречи, которые посвящались абсолютно теоретическим вопросам, ну, например, классификация авторитарных, тоталитарных режимов, довольно сложная. Ну, вот в таком духе. То есть надергать из... Состав участников еще раз менялся, надергать из этого можно что угодно и как угодно. Основное, то, что я бы сказал, что такое планирование госпереворота? Для планирования госпереворота необходимо, чтобы люди обсуждали, там, полковник такой-то с такой-то частью выдвигается туда-то, генерал такой-то с такой-то частью выдвигается туда-то. Значит, есть план, есть время, есть место, есть участники. Я не помню, чтобы хотя бы раз... Хотя бы кто-то называл хоть одну фамилию, называл хоть один номер части. Ну, вот я уверен практически на 99,9999% что ничего этого никогда не обсуждалось. Никогда не обсуждалась дата, никогда не обсуждались силы, средства, маршруты, ничего. То есть что такое планирование? Вы должны что-то планировать и с кем-то планировать. У вас должны быть силы, средства, план. Сил, средства, плана, вот про этого разговоров не было вообще и никогда.
Угу. А про что, на вашу думку, размовлял? Ну, вот что вы бачили эту размову в ресторане, так разумею, Тарас Бульба, так в Москве, Федут. У вас некие думки в уголь есть, что это могла бы за размову?
У меня есть очень простые думки. Значит, смотрите. Там использован в этом фильме сюжет, когда Зинковичу задают вопрос, были ли у вас контакты со спецслужбами. Американский мне отвечает, да, ко мне в офис приходил сотрудник ЦРУ, сотрудник FBI и, как я предполагаю, сотрудник ЦРУ. Дальше это использовано в качестве доказательства. Я, кстати, знаю про эту историю. Эта история случилась давно. Я не могу сказать, 2 года назад, 3 года назад или 5 лет назад. Но к нему в офис действительно приходили, он мне об этом рассказывал. Но это вообще никак не было связано с Беларусью. С чем это было связано, сейчас не помню, там какой-то мелкий достаточно вопрос, ну, я не помню, просто не хочу врать, сочинять и придумывать. Если бы это было связано с Беларусью, с должностными лицами Беларуси, с кем-то еще, с Лукашенко, я бы запомнил, вот это точно. В данном же случае, если вы меня спросите, были ли у вас контакты с сотрудниками спецслужб, я скажу, да, были. После 9-11, после вот этого теракта, меня вызывали в Homeland Security. где я провел там, ну, это такая супер-супер спецслужба, говорю, такая, которая была создана после этих терактов. Я провел там полдня, потому что на свою беду брякнул, что мне спросили, какие ваши родные языки. Это было сразу после моего приезда в Америку. Уровень английского у меня был очень плохой. Я сказал белорусский и русский. По какой-то бумажке, значит, если я сказал первым родным языком белорусским, нужно мне дать форму подписать на белорусском языке. Значит, 2 часа искали эту форму. Естественно, не нашли. После этого я пытался доказать, что я могу и по-русски все ответить и так далее. Отлично. Значит, для того, чтобы я смог подписать эту форму, сначала привели переводчика. Переводчик, выяснилось, не имеет какой-то там отметки в личном деле о том, что он может сертифицировать, он может только переводить, но не сертифицировать мое знание русского языка. Потом искали переводчика, который может сертифицировать. Он сертифицировал. После этого я подписывал бумаги. После этого мне показали кучу каких-то, называли имена и называли, и показывали фотографии. Никого из этих людей я не знал, ничего про них сказать не мог. Вот в чем мне сказали спасибо, до свидания. То есть контакт был? Был. Каким-то это образом связано с Беларусью? А я не знаю. И при таких опросах никто не рассказывает. Эти люди из Беларуси, из Украины, из Америки, из Израиля, откуда-то еще, из Чехии, я не знаю. Потому что это обычные распространенные фамилии, которые могут быть откуда угодно. Вот как делается такого рода пропаганда, как делаются такого рода фильмы.
Ну, видите, Дмитрий, але там в этом фильме, в кадре, там была цитата ваша с Zoom-встречи. Вы можете потлумачить, что это такое? Вы там, кажется, про то, что, ну, вот вам пропоновали там некие перевороты, что, и 200
миллиардов
за МПЗ.
Могу. К сожалению, они... Мы же не в прямом эфире?
Нет, зараз нет.
Нет, очень хорошо. Значит, вот они показали мою цитату, что мне предлагали 200 тысяч... За, при условии, что вот на революцию, условно говоря, при условии, что после революции я отдам НПЗ. А обрезали, я прекрасно помню эту цитату и то, что я сказал. Естественно, я послал их на...
Угу.
Значит, вот это они уже не показали. Если всякие товарищи, которые так вот иногда предлагают деньги тем или другим, есть. Вопрос в том, что я никогда на это не соглашался. Зинкович никогда на это не соглашался, насколько мне известно. Из участников встречи тоже не соглашался. Для меня это принципиальный вопрос, потому что...
Ну, бо он так само там вельми цікавый, он выкликал просто...
Я очень хорошо помню, вот этот момент я помню. Я абсолютно уверен, что они имели возможность прослушать вторую часть ответа. Мы не ее вырезали. Вы берете много видеоматериала, вы его компонуете, перерезаете, переделываете и получаете вот такого рода фильм. Я бы, кстати, отметил, что уровень технически съемок такого рода фильмов поднялся. То есть у нас, кроме своего фюрера, товарища Лукашенко, и Гиммлера появился и Геббельс, и у этого Геббельса появилась своя Лени Рефенштайн.
Максим, зараз мы еще до Лени так само вернемся и до Геббельса. Я еще хотел запытаться вас про сам факт поездки Юрия Зенковича в Москву, поскольку, ну, жонка говорила, вы узгадывали про это уже в интервью с одним, что это была такая бизнес-поездка. Ци вы что-то про это ведали, скажем, про эту поездку?
Ведайте, да.
Юрий Зенкович писал на своем фейсбуку публичным достаточно, ну, такие, скажем, ну, оценки Александра Лукашенко радикальные. Он называл там его так, ну, я не буду цитовать это, так, он сказал так само, принамсі там были некие сгадки про некие дружины самообороны. И ехать после таких слов в Москву, когда было известно, что там затриманные белорусские оппозиционеры, которые просто выходили на демонстрации, а Юрий Зенкович больше 20 годов сябра партии БНФ, як ви это можете потлумачить? Як ви думаете, коли вот ви не ведаєте деталі, а може ведаєте?
Заднім умом все кріпки. Знаєте, вот сейчас легко говорить, а вот зачем сделали это, зачем сделали то? Мы имеем дело с профессионалами, с профессиональными спецслужбами, которые получают зарплату, где работают совсем не глупые люди. Специалисты своего дела, знаете, там и у Геббельса работали хорошие специалисты своего дела. Почему он поехал? Потому что он туда регулярно ездил по своим бизнес-делам и как-то никогда не задумывался. Вы говорите, что были задержаны обычные люди, которые где-то выходили. Ну, правильно, их задержали, дали, я не знаю, штраф или дали сутки и отпустили.
Потому что... Я некоторых буду зараз белорусов продавать. Вот сегодня стало ведомо про такого бойца Худзина, который отримал документы на экстрадицию. Он был так само у тюрьме там у СИЗО.
Да, но это стало известно сейчас. Последний случай, когда вывозили из России людей, если не ошибаюсь, до этого, был Оленевич. Его украли. Но это было лет 10 назад. 12. А как-то Юрась привык, что он спокойно туда ездил, спокойно возвращался. Ну вот, да, недооценил.
Угу. А вы в Воле контактовали за ему то сейчас, когда он там находится в Москве? Я так разумею, это не так идет было. Ничего не ведали про это.
Я пытался с ним контактировать, но это я уже делал, когда он был задержан, как я потом узнал. Потому что он обычно звонил, ну, раз в день, раз в два дня, в три дня. То есть мы с ним перезванивались, это естественно.
Угу.
Когда он два дня не звонил, я ему отправил там вопросительные знаки, типа, что случилось. Он мне ничего не ответил, потом узнали, что он задержан.
Угу. Дмитрий, вот вы, максимум, чули про то, что тут такой там некой перепалки, спречки помеж Ольгой Карач и Игорем Макаром, который удельничал в ваших размовах, они один одного обвинувачивали, что Юрий Зинкович полетел в Москву не будто под гаранты, то поводли Карач Макара, Макар кажет, что поводли Карач. Вот вы чули такое от Юрия, что если вы гуляете, а чему это люди так само такое кажут? Юрий, Игорь Макар был в этих встречах, может, вы так само с ним размовляли?
В каких-то встречах был Игорь Макар, это первое. Второе. Кто кого назвал земляным червяком в детской песочнице, я комментировать не собираюсь. Это, извините, просто детский сад. Если кому-то хочется так друг друга называть или еще что-то говорить, это их право. Все-таки есть пока еще хотя бы на Западе свобода слова. Но разбирать этот того назвал так, этот того назвал этак, а кто-то сказал то, это... Ну, простите, это уровень заваленки в деревне.
Угу.
Это по поводу кто кого назвал. Ни про какие гарантии я ничего не слышал.
Угу. В фильме гучится неодноразово там версия, ну, вы уже сгадывали про версию, что быцем бы там Зинкович имел контакт там, с ФБР, с ЦРУ, ну, и он про нас так думает. Але там наупрост гучится думка, что быцем бы ваша группа, связанная там с Майклом Карпентером, дипломатам і дарадчикам, які працюють, ну, для Джо Байдена, теперішнього американського президента. Там так само і неодноразово гучить слово «Ленглі», «Сядзіба ЦРУ». Розкажіть вогулі, я розумію, це дивне питання.
Ну, давайте так. Вот предположим, что вот я такой, то ли доктор лектор, то ли Моріарті, мозг типа вот всего этого. Ну, тогда контакты должны быть у меня. У них есть записи обсуждений. Я уверен практически сейчас, что очень много видеоматериала они получили, на котором в момент жесткача, то есть в августе, в сентябре, обсуждался вопрос, что мы должны что-то делать. Что это ужасно, что людей убивают, что людей калечат, что людей пытают. И обсуждается вопрос, что да, нужно выходить на Госдеп, нужно куда-то звонить, нужно кому-то писать. Ну, то, что да, сенаторам, конгрессменам это все хорошо, но было бы неплохо как-то вот попытаться. И там на одном из обсуждений есть то, что я говорю, у меня никаких контактов нет. И я уверен, что они это видео смотрели. Если по их версии я такой мозг, то контакты должны быть у меня. Значит, никаких контактов у меня не было ни с кем абсолютно. Никаких контактов Зинковича с Ленгли, с ЦРУ, с FBI. Мне ничего не известно ни с Карпентером, ни с кем-то еще. То есть вот это... Они очень хотят высосать Америку из пальца. И доказать, что вот прямо Байден лично давал указания Зинковичу, вероятно, в овальном кабинете, как ему убивать Лукашенко. Это полный бред. Понимаете, мне сложно что-то комментировать, потому что это не комментировать надо, это лечить надо.
Там цікавий просто ще момент у всіх этой історії, тим, що, ну, поводливость КДБ белорусская, гэта справа пачалася яшчэ фактычна з лета мінулага года, калі ў прынцыпе прэзідэнтам ЗША яшчэ быў папярэдні прэзідэнт, так, Дональд Трамп, і дзярждэпартамент узначальваў, дарэчы, былы кіраўнік ЦРУ Майк Пампео, з якім Александр Лукашэнка сустракаўся, і ў прынцыпе былі добрыя адносіны, бо амерыканскія дыпламаты шмат разоў хвалілі, скажам, Беларусі, называлі там ледзь не некім мурам абаронным ад Расіі. Выходзіць, што тады это ўсё пры Трампе пачалося.
Когда начался бред, я не знаю. Значит, вот когда будет возможность этих людей каким-то образом обследовать, тогда, может быть, кто-то скажет. Потому что, понимаете, вы мне просто... Это, то есть вы даете абсолютно бредовое утверждение, что вот Трамп, Зинкович, Байден, понимаете, это настолько вот вообще идиотизм, это настолько невероятное утверждение, что... Ну, хорошо, 2×2 – 5, как вы это прокомментируете? Ну, 2×2 – 4. Нет, 2×2 – 5.
Угу.
А как это комментировать? Ну, это просто бред, все, что я могу сказать по вот этим всем.
А на вашу думку, на во что всю эту, вся эта история, ну, там, я поводли, ну, это фильмы поводли КДБ, это шмат месяцев тянется, там, шмат людей задейничано. На во что это, коли вы называете, скажем, это постановкой гульней, на во что это им было потребно, на во что было вот вашу группу...
Им это кому?
Ну, уладе, я имею в виду тем людям, которые теперь в Беларуси керуются. И спецслужбам.
Ну, зачем это было нужно спецслужбам, я прекрасно понимаю. Кто-то хочет лампасы на штаны, кто-то ищет, там, звездочку на погоны, кто-то медальку или орден, ну, я не знаю. Если там это Озаренку дали за храбрость медаль, за непонятно за что, кстати, очень жаль, это дискредитация прекрасной награды, как я считаю, одной из самых уважаемых. То за предотвращение убийства президента и спасание его из погреба в Гомельской области, наверное, должны отдать героя Беларуси. Ну, вот так, по такой логике. Но эти ребята все прекрасно понимают, которые в конторе. И они эксплуатируют, собственно, такой специфический взгляд Александра Григорьевича на мир, в котором все вокруг враги. И все только думают, и Трамп, и Байден, и все остальные... Понимаете, встает Трамп или Байден утром в Белом доме, вот он кофе выпить не может, пока не подумает, как там Александр Григорьевич. На самом деле, это настолько мелкий вопрос для Америки, что проблема-то Беларуси в чем? Проблема не в том, что у нас все враги или все друзья, проблема в том, что мы никому не нужны и не интересны. Вот в чем проблема. В значительной степени. Поэтому, ну, зачем это было нужно силовикам, я понимаю, поднять свою значимость, доказать свою верность. Опять же, смотрите, выходит Лукашенко, начинает нести откровенный бред про там, какой-то погреб, про какие-то тачанки с пулеметами, про что-то еще. Ну вот, что дальше? Если силовики выйдут и с умными лицами не станут это комментировать, то тогда его бред становится просто рельефом. Он заметен всем. А когда выходят вроде какие-то там уважаемые люди, несут еще больше бред, то тогда, да, тогда, ну вот, вроде же на фоне этих этот еще не совсем плох. Эти же еще больше бред несут. То есть я даже не думаю, что они сами во все это верят, но они просто играют свою роль. Им нужно быть фоном, на котором вот эта фигура тирана, она не выглядит совсем уж... ужасный. На их фоне, по сравнению с ними, он как бы, ну, еще ничего, потому что эти же совсем... Вот. Это нужно им. Для чего? Для чего это нужно Лукашенко? Лукашенко, ну, во-первых, он вообще все время живет в заговорах и покушениях. Давайте вспомним, что его президентская карьера еще до того, как он стал президентом, началась покушение. Якобы. И это помогло... Да, подлезно. Это помогло ему стать президентом. Но дальше у него все время покушение. Вообще для тиранов это свойственно. Им нужно показывать, что кругом враги, кругом вот ужасные люди. Зачем это нужно пропаганде? Держать народ в изумлении, чтобы народ не успевал одуматься и находился в изумлении все время между одним фильмом, вторым, третьим заявлениями Лукашенко. Потому что если народ начнет думать как-то рационально, то люди ужаснутся. Ну, обычно нормальный такой фашизм.
Ну, дарэчы, у меня еще два пытания. Одно дотычыць менавіта гэтай пропаганды и Геббельса, который мы уже узгадывали. Тот пытание до вас, как до специалиста, я не ведаю, если вы зараз практикуете психиатрию, или все-таки это важная частка была вашего життя, полный час. Скажите, пожалуйста, вот на кого ці люди, на кого развичено в уголе вы все, например, заявы так, про 150 позадорожнікаў, якія едуць з некімі гранатамётамі з Літвы. Хто гэта можа паверыць? Які чалавек? Ну, гэта выглядае рацыянальна, ну, тут, хоць я журналіст, нельга выказваць ацэнкі, ну, гэта проста абсурдна гучыць. Але тым не менш, для кагосьці гэта гаворыцца, хто адрасат там можа быць паводле вас, як спецыяліста ў такіх вот пытаннях? Хучай пытанне псіхіатрыі, не гранатамётаў.
Ну, какая-то часть населения в это верит или вынуждена верить, потому что если они перестанут в это верить, то что тогда? Тогда им нужно признать, что мы все 26 лет, собственно, соучаствовали в построении той глубочайшей ямы, в которую попала Беларусь. И я даже не думаю, что здесь дело там умный человек, глупый, способен к рациональному мышлению, не способен. Проблема тогда в том, что вот, а если в это перестать верить, что тогда должен сделать человек? Должен пойти на улицу и протестовать? Должен еще как-то сопротивляться. Ну, страшно. Тогда остается верить. А как немцы верили? Нация тоже образованная, грамотная, культурная, но они ведь верили во все это. Ведь поддержка Гитлера была, в общем-то, достаточно высока даже в последние дни, там, мая 45-го года. Сколько людей покончили жизнь самоубийством? Искренне, совершенно спокойно, после того, как там Гитлер застрелился или сообщили, что Германия проиграла войну. Ну, вот так и верят. Потому что а что им еще остается, кроме как верить? Тогда нужно, если перестать во все это верить, нужно сказать, я соучастник. Потому что при таких режимах есть только три опции. Это либо коллаборация, либо сопротивление, либо бегство. Бежать человек не хочет, сопротивляться ему страшно. Тогда нужно верить. Ему ничего больше не остается.
Дмитрий, вы тут не варта хаваць, не раз вы про это казалі, вы таксама не прыхільнік мірных нікіх пратэстаў, вы лічыце, што яны да поспеху і эфекту
Беларусі не прывядуць? Стоп. Што значыць мірныя пратэсты? Вы класіфікацыю чыталі пратэстаў?
Ну, я б сказал, поводли Ганзе, так, те славутые, там, починаются от мирных выходов без зброи, да, не плачания никаких подарков.
Стоп. Протесты делятся на насильственные и ненасильственные.
Мирные – это не главное.
А вот нет. Если вы внимательно оцените риторику, то мирные, насколько это звучало и насколько я это понимал, это исключительно символические акции протеста. Я считал и буду считать, что использование исключительно символических акций протеста не может привести к успеху в борьбе с этим режимом. Мы меняем сначала слово, потом мы наполняем это слово смыслом, потом мы создаем миф, потом мы начинаем в этот миф верить. Мы не можем правильно формулировать мысли и правильно, рационально, критично, реально просто думать, если мы используем неправильные слова. Не существует никаких мирных, есть насильственные и ненасильственные. Я все время повторял и готов повторить еще раз, что использование исключительно символических не может привести к успеху. А дальше, я не хочу сейчас просто входить в классификацию и теорию.
Пытание было просто, как на вашу думку, тогда вы сможете измениться у Беларуси улада, бо гэтага потребовали сотни тысяч людей, которые выходили на улицы, ну, у этих негвалтовных протестах, они так выглядят.
Исключительно символических. Они негвалтовных. Негвалтовные гораздо шире понятия. Как может смениться режим? Значит, этот режим без использования гражданского неповиновения, то есть без сознательного нарушения. Что такое гражданское неповиновение? Когда множество людей сознательно нарушают законы, которые абсолютно противоречат здравому смыслу, логике, и на которых держится власть любой тирании. Второй тезис, который был исключительно в правовом поле, он также крайне безграмотен. Проблема в том, что любая диктатура всегда меняет законы так, как ей нужно, со скоростью там раз, два, три, и при необходимости собственные же законы игнорируют и нарушают. то, что мы видим в Беларуси, как у нас повысили штрафы, как любой выход может привести уже не только к суткам, но и к реальному заключению, как абсолютно спокойно проигнорировала диктатура все случаи насилия чрезмерного, как не наказан ни один сотрудник и так далее, и так далее. Хотя там очевидное нарушение. Значит, вот этот тезис, который, я еще раз повторю, исключительно в правовом поле проблему решить нельзя.
Угу. И опошнее самое питание, но короткое, чисто технічне. Ось, на вашу думку, у неких черговых блокбастерах БТ, АНТ може бути щось суперкомпрометуюче супраць Юрія Зянковича, вас, наприклад, з тих зум-конференцій, які ви проводили відео?
Є така технологія deepfake. Значит, если у вас есть достаточное количество оцифрованных изображений человека, вы создаете компьютерную модель и можете сделать все, что угодно. Что они могут сделать, я не знаю. На что они пойдут, я не знаю. Прогнозировать я ничего не стану, потому что у них очень много видеоматериала. Из этого видеоматериала, если его правильно нарезать, смонтировать, добавить какие-то необходимые, при необходимости там, с помощью искусственного интеллекта видео-аудио, можно сделать абсолютно все, что угодно. Ничего суперкомпрометирующего на самом деле не было. Вопрос, вот мы разбирали, как элементарно из встречи с агентом FBI и ЦРУ делается доказательство. Оно суперкомпрометирующее для зрителя выглядит. Да, суперкомпрометирующее. Я абсолютно точно знаю, какой на 99% уверен, что у него спросили. Он ответил абсолютную правду. Обрезали. Как обрезали кусочек про 200 тысяч и сделали эту манипуляцию. В моем случае. То есть, понимаете, я бы сказал так, что профессор Преображенский не рекомендовал читать советские газеты. Если нет, никаких не читайте. Если бы профессор Преображенский, вернее, Михаил Булгаков, жил сегодня, он бы сказал, что не смотрите УНТ, не смотрите белорусское телевидение, если вы заботитесь. При этом список проблем, которые вызывал у Булгакова, по Булгакову, кстати, не забывайте, что Булгаков был врачом, а профессор Преображенский прообразом был его дядя, очень известный врач. Там список проблем, которые вызывает чтение газеты «Правда». Это угнетенно-коленный рефлекс, проблемы с пищеварением, потеря веса и угнетение духа или что-то там такое. Я думаю, что сегодня этот список проблем, который вызывает просмотр УНТ, он бы был гораздо серьезнее и гораздо длиннее. Вы пытаетесь меня спросить, что они еще могут придумать? Ну, я не знаю, придумать можно все что угодно.
Угу. І вже докладно, опошнє питання вельми коротке. Чи ви своєю командою і людей, з яких ви розмовляли ось у гэтых зум-сустрічах, зробили основу, як гэта відео могло опинутися у КДБ?
Без коментарів.
Дякую великі. Гэта був Дмитрий Шигельський, один з героїв фільму про нібито так зване плановане забойство на Олександра Лукашенку і переворот, який учора була цього прем'єра на адмінзерванні.
А, кстати, я могу добавити ще? Судьба Лукашенко обсуждалась. Я все время повторял. Александр Григорьевич должен предстать перед судом. И это важно не только для того, это важно для двух вещей. По возможности целый, живой и здоровый. И если революция когда-нибудь состоится, очень важно, чтобы он был жив, здоров, в пригодном для суда состоянии. Потому что Беларуси нужен свой Нюрнберг. Нужен суд на лукашизм. Иначе, если этого не произойдет, у следующего, кто будет после него, будет очень большой соблазн построить свой лукашизм, только он будет с другой фамилией. Это первое. И второй довод. Вы помните, какой у нас внешний долг у страны? Надеюсь, помните. Он большой. А состояние и украденные деньги у семьи по разным оценкам тоже достаточно значительные. Значит, вот эти деньги желательно бы вернуть в бюджет Беларуси, потому что они будут вовсе не лишние с учетом того плачевного состояния экономики, до которого довел страну гражданин Лукашенко.
Дякую великі. Це було меркування Дмитрія Шигельського, якого КДБ Білорусі називає мозгом операції по плануванні так званого замаху на Олександра Лукашенко. Дякую великі, Дмитрій, на сувязі з нами з Нью-Йорку. У Празі для вас працював я, Дмитрій Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Будьте разом з нами, підписуйтеся на наш канал і залишайтеся зі свободою.
Дякую слухачам і глядачам, дякую вам за запрошення. Всього найкращого.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастов «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая ўсесветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а не ў забаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала, пра жыццё дыяспары, пра вайсковыя базы з ядравай зброяй, якімі была нашпігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кокабакі. У час нацысцкай акупацыі будучы пісьменнік здаў іспыты ў апошні 8 клас віленскай беларускай гімназіі, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у Менску в аблаву. Вучэнне перапынілася 3 месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя шалёны, пешыя маршы па дарогах Европы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім кантынентам. У 1962 быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994 ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль «Змагарныя дарогі» перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А на агул пяру Кастуся Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні, любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі з неймаверна трывалай валовай скуры, прывезеныя мне на пачатку 90-х, я абуваю і цяпер. приїжджаючи в Білорусь, спадар Кастусь казав, що поміняв би всіх канадських птушок народних білоруських сороків. У таронських ваколіцях сороки чомусь не велися, а тому здавалися йому невірогодно екзотичними. У кожним з листів до мене він малював птушку у польоті. Мені здається, це була птушка ягоної душі. Головним сенсом життя Якуба Харевського від молодих років було змагання за визволення батьківщини. Вороги мінялися – большевики, поляки, німці, знову большевики, але не мінялася мета – вольна незалежна Білорусь. Маючи всього 20 років, Якуб долучився до білоруської антипольської партизанки і невзабаві означалив відділ у Ружанській пущі. Відділ уваходив у склад партизанських войсков Білоруської Народної Республіки. Махчима, якраз тоді Якуб Новік і взяв собі конспіраційне ім'я, сугучне з назвою родного містечка Хорова на Пружанщині. Побач з Харевським дійнічали білоруські відділи Сергія Хмари і атамана Рудога, а так само група відомого совєтського чекіста Кирила Орловського, який імкнувся створити з сусідами агульний штаб. Перемови завершилися не на користь чекіста, якому загадали не переходити лінію Віленсько-Берастейської чугунки. 1925-м, коли поляки взяли його на відділ в оточення, Харевському удалося заховати людей, розпустивших по хатах, а самому утячив в СССР. Потім, рятуючись від арешту, він мусив перейти межу в адворотному керунку. На початку 1939-го у Барановичах відбулася подпольна конференція былих сябров білоруської селянсько-работницької громади. Багатий партизанський досвід атамана Харевського оказався знов запотребованим. Ён отримав задання рихтувати на Полесі на випадок німецько-польської війни антипольське повстання. У жнівні сили Харевського уже складали 5000 чоловік, але запланований на 18 вересня штурм Пінську атаман мусить відмінити, бо почався так званий визвольний поход Червоної армії. У 1942-м він робиться одним з керівників білоруської народної партизанки і веде рей у її лаві атаманов. Під час одходу німців ягоний відділ імені Баби захоплює у Любясові на білорусько-українському поміжжі цілий німецький арсенал. Воюючи до кінця 40-х з большевиками на Берастейщині і Пінщині, небабовці Харевського доходили до Косова, Століна і Каменю-Каширського. Пізніше білоруському атаману удається переправити своїх людей у Польщу, відтуль у Західню Німеччину і нарешті в Бразилію. Там Харевський керує білоруською ветеранською організацією і працює над документальною книгою про злочинство большевиків і поляків супроти нашого народу. У 1967-му газета «Білоруський голос», яка видавалася в Торонто, зміщає артикул, де Харевський Новік згадується як герой, полеглий у боях за Білорусь. Нябожчик не витримлює, друкує в відказ ліст, що чутки про ягоную смерть крыху перебольшеные. Йон ще не ведає, газета помилилася всього на некалькі місяців. У весну 68-го Харевський з ад'ютантом гинуть в автокатастрофі. Такий метод розправи широко використовували совєтські спецслужби. Є підстави лічить, що в цьому випадку з ними супрацовнічили і польські товариші. Ви уявляєте, як приємно вандровнику з Білорусі, що всього на тиждень приїхав з США випадково зустріти на ранішньому Мангеттені добрую знайомою. Особливо, коли и народная племенница Ивана и Антона Луцкевичев, и бабуля спевака Данчика Янина Кахановская, якую, маленькую, возил на плечах, гуляючи в коника, сам Максим Богданович. Яе мама Эмилия ходила в тую самую школу, что и царские дочки. Янина училась уже в советской школе, але белорусская незалежницкая атмосфера в семье сводила на ничто все спробы идеологичных прищепок. Опынувшись в летку 1950-го в Нью-Йоркском Гарлеме, Янина не ведала ни слова по-ангельску и мусила зараблять на житё тяжкой працей. Але, по водле ейных словов, тысячи километров, что отделяли ее от визов, арестов и ночных расстрелов, были больше, чем достатковые компенсации. Напевно, я еще не сустракал на своем шляху жанчины, якая умела б мацней господарню Янину любить и шановать життё и ценить усе его великие и маленькие радости. Яна мела богатое романтичное минулое. Яна сябравала с Натальей Арсеньевой. Яна любила подорожничать и уже на десятом десятку наведала праскую кавярню «Чартовка», про якую вычитала в моей книге «Божия коровка, спятая в иню». Яе втульная маленькая кватерка в Ист-Вилледже выглядала сапраўдным музеем, а густовно подобранная библиотека складалася з одних раритетов, з яких мне засталіся на память прыжыццёвое парижское выданне успамінаў Івана Буніна і графский дзённік Галины Кузнецовой. Спадарыня Ніна добра малювала і зрабіла ілюстрацыі да некалькіх беларускіх кніжак. Найлепей у яе атрымлівалися ведьмарки, спакусліва прыгожыя, іранічна гарэзлівыя і, напэўна, добрыя, такія, да якіх належала сама. Данчик, які без улюбёнай бабулі, відаць, стаў бы зусім не тым, кім мы яго ведаем і любім, пісаў, што візытовкою яе незалежнай і шчодрай душы заўсёды была усмешка, што бабуля ніколі не мела даўгоў, што пагаржала алкаголем і тытунём, бо, хоть зусім не была пурытанкай, лічыла, што яны пазбавляюць чалавека свабоды, што ў апошнія гады любіла глядзець містычны трылер «Зялёная міля». На сваё 90-годдзе яна вальсавала ў святочна-прыцемнай рэстараннай зале. Сотні прысутных сяброў і родных верылася, што ў 100 гадоў яна гэтак сама закружыцца ў танцы па-птушынаму лёгкая, элегантная, бездакорна ўбраная. Я вельмі чакаю кнігу, якую напіша пра сваю незвычайную бабулю Данчык. Безліч разоў, віншуючы сяброў з днямі нараджэння, язычывым браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі, каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі на поўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалым, чым заспелі. І яшчэ, куды б ні закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае стагоддзе, то гэта пра яго. Барыс уже добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Петербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс уже меў за плячыма 2 арышты за беларускую дзейнасць. У восень таго году сітуацыя ў нашых шыротах імкліва мянялася. Вільня, пабыўшы 40 дзён у складзе Беларусі, была перададзеная Сталінам яшчэ незалежнай Літве. Новыя гаспадары касавурыліся на беларусаў не менш, чым палякі. І Кіт зноў наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў маладэчні гандлёвую школу, дырэктарствуваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацысты мелі да педагога Кіта прэтэнзіі настолькі важкія, што кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў заставалася 5. Ад смерці выратавалі былыя ўдзячныя вучні. Прэзідэнт Францыі Шарль де Голь у свой час публічна падзякваў выкладчыкам, што пад акупацыйнай нямецкай уладай працавалі ў французскіх школах. Беларускіх настаўнікаў партызаны сотнямі расстрэльвалі, а школы палілі. Тых, хто выжыў, чакалі турмы і лагеры. Жывучы з 1949 года ў США, Барыс Кіт зрабіўся планетарна вядомым вучоным у галіне астранаўтыкі. Ён вынаходзіў формулы ракетнага паліва, распрацоўваў сродкі сувязі для касмічных караблёў, прычыніўся да падрыхтоўкі высадкі на месяц. Імя акадэміка Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Кіта закладзенае ў капсулу часу найлепшых вучоных гэтай галіны, якую запланавана ўскрыць праз 500 гадоў. Але Беларусь ніколі не пакідала ягонага сэрца. Ён неаднаразова наведваў яе ў 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быкавым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Барыса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя штораз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. Тое, што я паспеў сустрэцца з Натальей Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнедаю Фрасінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыо, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі, Францішка Кушаля. Стол сабралі пад чарэшняю ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева падпісала мне свой выдадзены ў Нью-Йорку важкі том паэзіі «Між берагамі», падзялілася думкаю, што паэта ў беларускай літаратуры стала меней, чым у 1970-е, і падняўшы шклянку з содавай, але з глытком віскі, прапанавала тост за тое, каб гэтай вусатай хутчэй знік. Углядаючыся ў далёкія гады, аўтарка гімну «Магутны Божа» надоўга замаўчала, каб потам распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спушчу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула: «Беларуская – маё». Неяк і найшла ў 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машары і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсэрту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыні налісников, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валошкамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў: «У гушчарах, затканах і малою». Вестка пра смерць Натальі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн «Магутны Божа». Магутны Божа, нашы дні гэты гімн тысячы разоў гучаў і працягвае гучаць падчас дэмакратычных пратэстаў. Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ.
Из нас кожный живет.